Невидимые старцы. Тело ищет кусок хлеба и, найдя, удовлетворяется им. Но никогда не видел я, чтобы душа устремлялась к земной пище. Устремлялись пожелания и помыслы, но душа никогда не помышляла о насыщении прахом земным, ибо ее питание — Дух Святой, сходящий с небес. И его, только его, она ищет день и ночь, плача и рыдая о нем. И не сравнить эти страдания души ни с каким голодом земным. Испытал и я голод земной. Тяжко телу без плодов земных. Но что дальше? Насытилось оно, обленилось, и в довольстве своем возжаждало утех и наслаждений, а принятое им пища и питье не пошли впрок. Не так желал бы я поступить с телом своим, видя в нем только похотливое животное. Даже это бренное тело Бог преобразует в свет и благодать, когда исполнятся сроки. И дал ты узреть, Господи, что душа преображается в нетленный свет благодати и становится небесным духом, сияющим, как луч божественного солнца. И тогда тело мое и дух мой становятся выше естества, выше времени и пространства, ибо они служители духа моего, соединившегося с тобою, Христе, соединением неизреченным, а через тебя и с Пресвятой Троицей. Славлю тебя, Господи неба и земли! Да будет во всем святая воля твоя непреложна во веки веков. С полной устремленностью души и сердца жить священной литургии взялся я за собирание рассеянного ума во время богослужения. Молитвенное правило мы совершали по кельям, невзирая на духоту и жару. В нем я старался собрать ум целиком в сердце, чтобы служить литургию собрано и сосредоточенно, не уклоняясь ни в один помысел, стоя перед престолом Божиим. Со временем это принесло свои плоды. Слезы заливали мое лицо, когда приходилось выходить со святыми дарами из царских врат. Во время чтения Евангелия трудно было видеть текст из-за обильных слез. Кождение приходилось совершать, вытирая слезы платком, держа его в левой руке. Такие литургии всегда сопровождало сильное умиление. Из-за ночной жары и духоты мы стояли в храме босиком, не зная, благочестиво это или нет. Пришедший к нам на службу паломник сделал несколько фотографий нашей литургии, и мне показалось, что босые ноги не приличествуют благоговейной службе. С тех пор я всегда служил в обуви. Однажды мне захотелось послужить по греческому служебнику, но мое произношение не воспринял тонкий слух отца Агафодора. Заметив это, я вернулся к служению на церковно-славянском языке. Но мне очень нравилось, когда он молитвенно пел литургию по-гречески. Это как-то соответствовало всей окружающей обстановке, в которой происходили наши богослужения. Лунная ночь, все вокруг словно дремлет. Невозмутимая тишина карули как бы стоит в воздухе. Барашковые облачка тянутся с моря, закрывая нарождающийся месяц. Иногда раздаются глухие всхлипывания совы, пробуждая на мгновение спящую окрестность. Из раскрытого настежь окна храма ласково и нежно веет морской бриз. Темные силуэты лодок неподвижны на матовой глади. Горячее, неудержимое чувство любви к Богу и святой горе заливает грудь, источая из глаз обильные сладкие слезы. Если бы это было возможно, то прижал бы к ней всю Афонскую гору со всеми ее обитателями, родную и знакомую, до каждого белесого кустика полыни. Литургия заканчивается, когда начинают гаснуть звезды. При последних песнопениях светлеет край неба. Еще совсем рано, когда мы выходим из храма на маленький балкон дворика. Синеватые облачка медленно тают над горой. Широкая спокойная гладь моря еще не проснулась. Многочисленные рыбацкие лодки как будто спят на воде. С голубоватыми огоньками на мачтах они похожи на спящих чаек. Все словно молится. Господи Иисусе Христе, помилуй всех нас. Незаметно подошло время окончания годовых греческих виз, и тревога охватила наши сердца. Опасениями мы поделились с отцом Христодулом, бывшим полицейским и нашим благодетелем. «Не беда, помочь можно», — решительно заявил он, закатывая рукава подрясника и огромными волосатыми руками, начиная разделывать рыбу на кухне, подаяние от рыбаков и знак удачного лова в бухте Карули. «Сейчас угощу вас рыбкой и поедем в Фессалоники к моему знакомому». Он с кем-то вечером созвонился, и утром мы очутились в офисе его друга, представительного адвоката, который предложил нам для ночлега в кабинете два кожаных дивана. «Вот здесь будете спать. Гостиницы для вас дороговаты, поэтому ночуйте в офисе. К 8 утра будьте готовы». Постоянный шум машин под окнами кабинета и грохот мотоциклов так и не дали нам уснуть. Утром наши благодетели, монах и адвокат, отвезли меня и отца Агафадора к какому-то офицеру из контрразведки. Оформление документов завершилось за 20 минут. Не веря своему счастью, мы вышли из служебного здания на шумную улицу города. Эти визы позволили нам еще год прожить на Афоне, не выезжая в Россию. В то время город был чист и опрятен, и нравился мне своей уютностью и великими православными святынями, благодатными реликвиями святого великомученика Дмитрия Солунского, мощами святителя Григория Паламы, преподобного Давида Солунского и преподобной Феодоры. Расставшись с отцом Христодулом, который отправился на встречу с друзьями, мы поехали в пригород Салоник, женский монастырь в Суроте, где покоятся мощи старца Паисия. Благодатное место его упокоения проникло в душу каким-то особым умилением. Мне стал близок этот удивительный старец, поэтому первые переводы книг о нем, которые нам подарили в русском монастыре, я читал с восторгом, как откровение великого святого. У его могилы мы пробыли до полудня, не желая расстаться с этим удивительным местом. В районе рынка мы неожиданно встретились лицом к лицу с игуменом Свято-Пантелеимоновского монастыря, престарелым отцом Иеремией и иеромонахом Константином из монастырской канцелярии. Великодушно они предложили нам место для ночлега на своем подворье. Игумен прекрасно запомнил меня, что удивляло в его почтенном возрасте. Он всегда разговаривал со мной с доброй усмешкой на приветливом, благообразном лице. «Что, отец Симон, приготовишь нам салат? Помнишь, как я тебя учил?» Наблюдая за тем, как я нарезаю помидоры, он поправлял. «Не так режешь. Разрезай помидор таким образом, чтобы середка не вываливалась. Гляди!» Он ловко снова показал, как нужно готовить помидоры для салата. «Понял? Ну вот так. Как говорится, был столяром, стал поваром». На Каруле, в этом пустынном месте, наше общение происходило в основном с отцом Христодулом. В минуты откровения он рассказывал нам о редкостной встрече с одним из невидимых старцев. по преданию Афона, невидимых старцев, 12 человек, и живут они не по плоти, а по духу. Их не страшит ни жара, ни холод, ибо они превзошли все земные условности. Затаив дыхание, слушали мы рассказ монаха. Иду я как-то поздней осенью из лавры, снега уже подсыпало по щиколотку. Возле креста присел отдохнуть. Вижу, по лесу старец идет. Волосы длинные, белые, весь обнаженный. Я ему: «Патер, патер!» Он оглянулся и начал медленно подниматься к Панагии. Я кинулся за ним, а догнать не могу. Снег вверху уже глубокий, по колено, а старец словно плывет по нему. «А следы на снегу были?» — спросил я, вспомнив из книг, что бесы следов не оставляют. «Следы на снегу остались, глубокие, как борозды. Потом в скалах, где снега меньше, пропали. Очень близко я этого монаха своими глазами видел. Настоящий, живой. А они причащаются?» — поинтересовался отец Агафодор. «Утверждают, что иногда они спускались в келью Янна Капула под лаврой. Это очень уединенное место. Там святой старец подвязался, отец Христофор. Он их причащал и общался с ними. В лаврских документах записано. Мы молчали, потрясенные услышанным. С тех пор мои походы по Афону соединились с сильным желанием увидеть невидимых старцев». Без всякого извещения о своем приезде внезапно на Каруле появился послушник Илья, помощник архимандрита Пимена по Ермоловскому скиту. Приехав в паломническую поездку на 2 недели, он категорически отказался уезжать, Афон пленил его душу. Монах Христодул оказал ему необыкновенное радушие, сам отвел его в полуразрушенную калипку размерами 1,5 на 2 метра, стоящую на обрыве неподалеку от нас, обеспечил стройматериалами и продуктами. Мы тоже стали помогать, и за несколько дней убогое его жилище стало пригодным для жизни. Теперь у нас в храме прибавился певчий на клиросе, у послушника оказался прекрасно поставленный голос. Он учился раньше в школе-студии при МХАТе. Контактный, обаятельный, смышленный. Подучив греческий, он быстро снискал расположение у греков. Сам отец Христодул расположился к нему. Иеромонах Агафодор передал ему секреты производства ладана, и наше корульское братство стало подниматься на ноги. Ближайший сосед по келии, монах и покровитель, отец Христодул, начал неоднократно намекать, чтобы мы стали его послушниками. Мы уважали его как незаурядного человека и монаха-аскета, тем не менее наши сердца отказывались принимать его зелотство. Он пытался поговорить со мной наедине, но, увидев безуспешность этого разговора, махнул рукой. «Учи язык, патер, учи язык, а то с тобой по душам не поговоришь». Периодически у нас возникали споры, в которых участвовал как переводчик и иеромонах Агафодор. Эти противоречия усугубляли расхождение между нами. «Кто были родоначальники бесчисленных ересей?» — начинал монах Христодул. «Церковные иерархии, вот кто! В древности монахи предупреждали друг друга: бойся связи с женщиной и близких отношений с епископом», утверждал он твердым голосом, не допускавшим противоречий. Я пытался было рассказать о достойных епископах в России, но монах находил другой довод. «Ну, там в России все другое, а вы в Греции живете, поэтому здесь нужно держать ухо востро, особенно в отношении Константинополя. Некоторые его замечания были весьма существенны. Когда мой друг стал ссылаться на то, что говорят о сотворении мира различные ученые и вообще наука, то отец Христодул строго оборвал его. «У нас один есть авторитет — Священное Писание. Как в нем написано, это и должно считать основой нашего мировоззрения. А ученые рано или поздно придут к тому, что все их теории — обычные выдумки тщеславного безбожного ума, а все, что сказано в Библии — несокрушимая истина». Были у нашего благодетеля и другие ревностные суждения. Он сильно превозносил монашество и считал его выше священства. Возьмите, например, первые века монашества, Патерос. В монашеских общинах вообще не существовало иереев. Все они являлись приходящими священниками, потому что служили по субботним и воскресным дням, а также праздникам. И уходили. Даже сейчас на Афоне есть келии, скажем, Герасимеев, в которой Геронда является монах, а послушники у него — иеромонахи. У священников больше шансов поскользнуться и лишиться чина, а монашеского чина никто не может лишить. Несмотря на наше уважение к отцу Христодулу, отношения между нами продолжали ухудшаться. Особенно после поездки в Дивеево с отцом Агафодором, которого он взял в качестве своего переводчика. Там их разногласия достигли крайней степени, и они вернулись из России полностью поссорившимися. На Коруле они положили друг перед другом земные поклоны. Вслед за ними трижды сделал земные поклоны отцу Христодулу и я, пытаясь их примирить. Наш сосед даже троекратно облобызал меня в знак полного примирения, но больше дружеских отношений у нас уже не было. Охлаждение между нами стало настолько заметным, что монах уже не приходил к нам в гости и не звал к себе на беседы. За время их отсутствия мы с Ильей залепили герметиком швы на ржавой крыше нашей каливы и, купив зеленую краску, покрасили ее. Этой же ночью поднялся такой ураган, что у нас сорвало несколько листов, и даже толстое старинное железо на калипке послушника завернуло в рулон. Пришлось снова чинить обе крыши и придавливать их тяжелыми камнями. Тем временем известие о том, что трое русских поселились на Коруле, достигло и Кавказа. На Афон паломником приехал помощник и послушник игумена Прохора из Новоафонского монастыря. Он прожил у нас неделю, попросившись переночевать, ютясь в тесной комнатке у отца Агафодора. Затем стал располагаться у него надолго, пока тот не взмолился, прося его, в свою очередь, подыскать себе другое место из-за тесноты и духоты в нашей маленькой каливе. Пытаясь подсказать послушнику правильное решение, я принялся говорить ему о воле Божией, которую сначала нужно узнать через старца. Он вспылил. «Да это я и без вас знаю, и сам могу любому рассказать. Что вы меня учите? Я сам вас всех научу». Побродив по Афону, он вернулся на Корулю и с благословения отца Христодула занял одну из разрушенных келий на внутренней Коруле. Впоследствии он принял постриг где-то у зелотов-раскольников в греческом монастыре на материке. Самым неожиданным оказался приезд архимандрита Пимена с друзьями, русским генералом и московским предпринимателем Крутовым. Подивившись нашей скудости и бедности, они поддержали нас деньгами. На эти средства мы купили смолу и ароматные масла для ладана, а мне — крепкую палатку для гор. В утренних беседах за чаем мы ближе узнавали друг друга. Предприниматель, которого звали Сергей, делился своими переживаниями. «Понимаете, батюшка, вот что удивительно. Когда я лежал в реанимации, а врачи изрезали меня всего, чувствовал, что умираю. А молитва во мне была такая, что той благодати, которую я тогда ощущал, до сих пор даже самой малости не чувствую, хотя много молюсь и причащаюсь». «Это точно», — подтвердил генерал. «В самых-то передрягах и вспоминаешь о Боге. Теперь и деньги появились, достаток во всем, а чего-то все равно не хватает», — продолжал Сергей. «Говорят мне, батюшки, надо, мол, пожертвования делать. Я согласен, надо жертвовать. Но вот что вижу? Жертвую много, а радости и благодати не ощущаю». «А на что вы жертвуете, Сергей?» — спросил я. «На разные церковные программы для народа, на восстановление монастырей и храмов. А если просто помочь какому-нибудь больному или бездомному?» Мой вопрос озадачил его. «Так это же нужно с ними возиться. А так я отчислил деньги в какой-нибудь фонд и спокоен». Генерал с предпринимателем уехали затем в русский монастырь, а отец Пимен остался на карауле, желая разделить с нами постническое житие и устроившись в моей комнате. Уединение и тишина ночных молитв в Стасидии над обрывом восхитили его, а литургии в Троицком храме, построенном русскими монахами Феодосием и Никодимом, привели его к идее издать рукописи этих подвижников об Иисусовой молитве, которые неведомыми путями попали в его руки в монастыре, где он нес свое послушание. «Издадим их записи небольшой книжечкой для вашей кельи. Пусть будут у вас книги для благословения паломников». Но его опасения насчет жизни на Афоне насторожили меня. «Слышал, Симон, что на Афоне грабят кельи? Нет? А мне рассказывали, тут и наркоманы живут, и даже бандиты, особенно албанцы», — доверительно сообщил мой друг. «Ну, это не новость», — ответил я, — «хотя сам не знаю такого, вроде бы все спокойно. Правда, наверху у Данилеев полно албанцев. Иногда они спускаются к морю своей компании, ловят рыбу и жарят ее на костре, на берегу», — рассказал я отцу Пимену все, что знал об албанцах. «Вот-вот, а там среди них и наркотики распространены. Ты берегись, отец», — предостерег он. Во время ночного молитвенного правила мой старый товарищ позвал меня. «Симон, давай прогуляемся по тропе. Ночь лунная, такая красота кругом». Мы неторопливо пошли по каменным ступеням, любуясь спокойным морем. Небольшие облачка наплывали на луну, бросая на водную гладь и на скалы скользящие тени. На берегу мы заметили ярко пылающий костер, черные силуэты людей возле него и услышали их хриплые голоса. «Гляди, отец Симон! Албанцы!» — дернул меня за руку взволнованный друг. «Награбили, теперь добычу делят». «Похоже, это именно они», — подтвердил я. Один из сидевших у костра услышал наши голоса и поднял голову. Мы быстрыми шагами, прыгая через две ступеньки, устремились в свою каливу и заперлись. Под окнами, топоча ногами, пробежало несколько человек. «Ух, бандитье!» — разволновался отец Пимен. «Может, полицию вызовем? Чего им за нами гнаться?» Посовещавшись, мы решили тихонько лечь спать, тем более, что больше беготни под окнами не было. Утром, после посещения нами кельи Данилеев, все разъяснилось. Албанцы спокойно жарили себе рыбу на берегу. Увидев на тропе темные фигуры, они приняли их за ночных воров, промышляющих по кельям, и погнались за ними. Когда выяснилось, что ни таинственных воров, ни бандитов, делящих награбленное, не было, раздался смех. Албанцы пожали нам руки. они все оказались простыми деревенскими парнями-христианами, приехавшими на заработки. По телефону-автомату из келии Данилеев мы поговорили с отцом Кириллом, справившись о его здоровье. Я рассказал батюшке о получении годовой визы и о возможности моего приезда в Россию, когда срок проживания по ней закончится. После этого я долго дозванивался до моего Федора Алексеевича. Связь была не очень хорошая. «Как это вы сюда на такую кручу ходите звонить каждый раз?» — ужаснулся игумен. «Тебе нужно всегда быть со мной на связи, если ты в Москву собираешься. Я тебе куплю мобильный телефон». Тогда такие телефоны только появились и были редкостной новинкой. Я воспротивился. «Ничего, ничего страшного», — заверил меня архимандрит. «Это же не ересь. Слушай, покажешь мне келью Иосифа Исихаста напоследок?» — попросил он. «А мы давно собирались и сами это сделать», — не сдержал я своей радости. Втроем мы посетили вначале самую уединенную в скиту келью святого Василия, где подивились аскетизму старца и его братства, холодно, голодно и очень высоко над морем. Сколько усилий затратили отцы на то, чтобы построиться и носить сюда с пристани грузы, один Бог знает. Исцарапавшись о колючки, мы с трудом отыскали спрятанную за скальным гребнем бедную каливу старца Иосифа, построенную из прутьев, обмазанных глиной. В это очень уединенное место братство перешло впоследствии. Рядом с каливой, в гроте, находился крохотный храм в честь святого Иоанна Предтечи. Мой друг снова попросил меня позировать для масштаба на заваленке церкви и возле осыпающейся ветхой келии, которая через несколько лет упала. «Симон, присядь у храма для размера, я тебя сниму. Симон, стань рядом с кельей для фона». Опять повторилась та же знакомая ситуация с фотографированием из далекой юности, когда на всех фотографиях я был запечатлен для масштаба. В этом уединенном и давно не видевшем людей монашеском убежище мы все с благоговением протянули по нескольку чёток и пропели тропарь святому Предтече. Эти посещения оставили в наших душах глубокое уважение к Иосифу Исихасту и его братству, а также удивление чрезмерностью аскетических усилий великого старца, просиявшего в подвигах, подобно одному из древних отцов. Проводив отца Пимена с генералом и предпринимателем, отец Агафадор и я отправились в Лавру просить другую келью поближе к горе. Здоровье мое продолжало ухудшаться, и мой напарник всерьез начал опасаться, что я могу сильно разболеться. Игумен, выслушав нашу просьбу, пообещал поговорить с членами Духовного собора. Нас разместили в одной из больших комнат архандарика, где стояло 6 коек. Вслед за нами в ней расположились двое румын и иеромонахов, паломников по Афону. О нашем приходе в Лавру узнал наш знакомый, бывший послушник Николай, а теперь монах Антоний. Он пригласил нас осмотреть его новую келью, сияя от радости. Игумен сам постриг меня, хотя не все греки были довольны, что русского постригают. Я его очень люблю, как отца родного. Вы стараетесь не опаздывать на ночную службу, если хотите келью просить. На шестопсалмии патер Филипп обходит всех монахов со свечой для проверки, все ли пришли, чтобы никто не ленился и не пропускал службы. Такая традиция. Вы уж не проспите. Он сам хоть и больной, на всех службах как штык. В кромешной осенней темноте мы отправились в храм. Румыны, устав с дороги, остались спать до литургии. При слабом свете свечей, льющемся из окон храма, мы увидели тщедушную фигурку игумена, спешившего на полуночницу. Порывы ветра качали его, настолько он был слаб. Мы встали в стасидии в темном углу и углубились в молитву. На шестопсалме утренней слабый огонек свечи, прикрываемый прозрачной старческой рукой, похожей на детскую, приблизился к нам. Это игумен, следуя лаврской традиции, проверял, все ли монахи на месте, о чем предупреждал наш благодетель. Лицо настоятеля, освещенное трепещущим золотистым светом, казалось лицом ангела. После обхода игумена к нам неслышно подбежал взволнованный монах Антоний. — Отцы, вы что же, проспали? Я вас нигде не видел. — Мы здесь с самой полуночницы стоим, и игумен нас видел, когда на утренний со свечой подходил, — объяснил иеромонах Агафадор. — Ага, вот как, это хорошо, что он вас заметил. — Так кого же я тогда в вашей комнате с коек стягивал? — оторопел наш заботливый друг. — Наверное, паломников румын, которые спать остались, — пояснил я шепотом. Смеяться в храме не положено, поэтому мы с большим усилием сохранили серьезность. — Ну вы, отцы, даете. Ладно, тогда тоже попрошу за вас игумена. Монах Антоний отошел в сторону и растворился в темноте храма. Мы углубились в молитву. После литургии, на общих переговорах в канцелярии между членами собора, отец Филипп уговорил их предоставить нам пустующую келью с храмом преподобного Афанасия Афонского на Кирасиях, что по тем временам было неслыханно. Нам было предложено осмотреть ее, а потом сказать свое решение. Из старых монахов мне понравился духовник, отец Василий, с лицом доброго русского крестьянина. Грубоватый на вид, он в действительности был любвеобилен и заботлив, а его мудрые суждения всегда попадали в точку, что свидетельствовало о его большом жизненном опыте. Его приветливое и полное любви отношение к незнакомым русским монахам трогало душу. Но и остальные старцы привлекали наше внимание. Тактичные, сдержанные и умудренную жизнью седобородые монахи невольно внушали уважение. Пока же после ангелоподобного игумена мы сблизились с еще одним духовником, отцом Евстафием. На собраниях Духовного собора его рассудительный голос всегда перевешивал. Советы этого умудренного монаха всегда помогали нам найти правильное решение, поэтому за советом я тогда предпочитал обращаться к этому спокойному и рассудительному человеку, который взвешивал каждое слово. Он покорил меня своим даром рассуждения. Вообще нужно отметить, что греки в общении выказывали большой духовный и житейский опыт. Но когда я сравнивал с ними моего любимого батюшку, отца Кирилла, то все более убеждался, будь он на Афоне, я вновь и вновь выбрал бы только его. Так подсказывало сердце. Перед уходом из лавры нас окликнул монах Антоний. «Знаете, отцы, вы меня удивили». «А в чем дело, отче?» — спросил иеромонах. «На литургии, когда светло стало, старцы вас издали рассматривали. И вот что сказали. У русских иеромонахов молитва есть, особенно у этого», — отец Антоний указал пальцем на моего друга. Тот опустил задумчиво голову. Время не ждало, и мы поспешили исполнить данное нам на соборе благословение — осмотреть келью преподобного Афанасия Афонского. По дороге к ней мой друг горестно вздохнул. Вот это и есть скорбь, когда внешний вид далек от внутреннего состояния. Осенний ветер мел листву под ноги, выжимая из глаз слезы своей пронзительной сыростью. Мы торопились в нашу первую уже не каливу, а в настоящую келью, со старинным храмом. Сердце замирало от волнения. Какой-то она будет. Истина никогда не вооружается и ничем себя не защищает. Против кого ей вооружаться, если помимо нее ничто иное не имеет самостоятельного существования? От кого ей защищаться, если сильнее истины нет ничего? Плоть истаивает, как снег в пламени костра, вооружаясь на нее. Помышления рассеиваются, как туман при восходящем солнце, приближаясь к ней. Ум трепещет, зря ее незапятнанную чистоту, сам будучи мертвецом, источенным червями греховных пожеланий. Но когда плоть устремляется под защиту несокрушимой истины, она сама становится несокрушимой. Когда ум возжелает найти исцеление от лихорадки помыслов, он находит в истине свое истинное успокоение и полное преображение. И лишь одно сердце никогда не отходит от самосущей истины, всецело пребывая в ней, будучи с истиной одним целым. Христе, свете высочайшей истины, утверди сердце мое навеки в необъятности Твоей святой истины, в которой просвещение его и жизнь вечная, которая есть божественная любовь.